Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 73-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея. И мы дошли до той части Евангелия, которую знают многие, даже не считающие себя верующими людьми. Если спросить человека на улице, что такое Нагорная проповедь, он что-нибудь скажет, где-то он что-то такое слышал. Ответы могут быть разные. Если хотите, попробуйте. Просто вот пройдите по улице и поспрашивайте разных людей, что они знают о Нагорной проповеди. Эту часть Евангелия знают на самом деле почти все, ну или, по крайней мере, хоть что-то о ней слышали. Подставь одну щеку, когда тебя ударили по другой. Это уж точно каждый знает. Другое дело, исполняет или нет. И третий вопрос, должен исполнять или нет. И вот тут мы с вами подходим к проблеме понимания, к проблеме трактовки Нагорной проповеди. Сначала о том, где и как она была сказана. Дело в том, что в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея Матфей записывает проповедь, которую Иисус говорил на горе. Интересно, что многие мысли из этой проповеди повторяются также в Евангелии от Луки, 6, 7 главы. Но там эта проповедь говорится на равнине. Значит, проповедь на горе или проповедь на равнине. Уже получается два варианта. Я склоняюсь к тому, о чем говорят большинство исследователей. Скорее всего, Иисус проповедовал эти вещи не один, а множество раз. Ну, как и современные проповедники зачастую повторяют одну и ту же проповедь. Скорее всего, это даже не была одна и та же проповедь, а просто некоторые истины, которые Матфей записал вот в таком виде, Иисус высказывал часто. Возможно, он повторял и целые последовательности истин, последовательности богословских утверждений и практических примеров. Именно поэтому одна и та же проповедь звучит и на горе, и на равнине. То, что мы называем Нагорной проповедью, это лишь один из случаев, когда Иисус говорил все вот эти вещи. Более того, скорее всего, я надеюсь, что вы сейчас не выключите приемники и не скажете, что перед вами еретик. Но если до сих пор не сказали, то, наверное, и сейчас не скажете. Так вот, скорее всего, Матфей записал не всю Нагорную проповедь. Но было там что-то еще. Помните, Иоанн будет говорить об этом в конце своего Евангелия. В общем, если бы записать все, что делал и чему учил Иисус во время своего земного служения, то и весь мир не вместил бы этих книг. Так же и здесь. А записаны были самые главные или самые яркие моменты Нагорной проповеди. Скорее всего, было что-то еще. Но я хочу предостеречь нас против одной ошибки, которую часто совершают. Утверждение о том, что мы читаем здесь не все, еще не означает, что мы должны идти и искать недостающие фрагменты Нагорной проповеди. Нет, конечно, нам ничего не нужно восстанавливать. Бог вдохновил именно ту часть и донес до нас именно ту часть и только ту часть, которая важна для нас сегодня. Тот факт, что Иисус говорил больше, не означает, что мы сейчас должны бросить все и искать недостающие слова Иисуса. Нам дано то, что нам нужно понять сегодня. Мне вспоминаются слова одного православного священника. Он вел радиопередачу, и ему позвонил слушатель и говорит: «Батюшка, ну вот как бы хотелось найти какие-то скрытые, недошедшие, может быть, до нас или затерявшиеся слова изречения Иисуса Христа». В ответ на это ведущий передачи, у меня было такое ощущение, что он чуть ли не с места вскочил и стал кричать: «Нет, нет, ни в коем случае, не надо ничего прибавлять, не надо ничего пытаться найти. Нам бы разобраться с тем, что у нас уже есть. Нам бы разобраться с тем, что нам уже открыто. Бог знал, сколько нам открывать.
И не нам с вами решать, что нужно было бы еще больше.
Я думаю, этот священник при всей своей эмоциональности абсолютно прав. С Нагорной проповедью возникают и вопросы понимания. И здесь даже христиане, даже верующие люди делятся на несколько лагерей. Я обрисую две крайние позиции, между которыми мы находим и все остальное. С одной стороны, верующие люди либерального толка, которые скажут вам о том, что Нагорная проповедь – это и есть главная часть Евангелия. Кто-то будет утверждать еще более парадоксальные вещи. Скажет, что Нагорная проповедь – это все Евангелие. Иными словами, все остальное для нас сегодня не актуально. Актуальна только Нагорная проповедь. Иногда на этой позиции стоят и люди, далекие от Иисуса Христа, но желающие жить праведно. Человек говорит: «Я живу по Нагорной проповеди». И вот это утверждение на самом деле дает нам ключик к пониманию проблем, которые возникают вот с этой позиции. Давайте задумаемся. Человек говорит: «Я живу по Нагорной проповеди». Прав ли он? У меня в свое время была беседа с моим учителем. Он был моим учителем еще в школьные годы. Потом уже, когда я окончил университет и семинарию, мы с ним встретились, и у нас был как раз такой разговор. Он говорит: «Ну, я, конечно, в Бога не верю, но живу по Нагорной проповеди». Я говорю: «Ну что, всегда живете? Вот как бы постоянно у вас это в жизни?» Он говорит: «Не, ну нет, конечно, не всегда, но я стараюсь». Смотрите на то, как меняется утверждение. Утверждение номер один было: «Я живу по Нагорной проповеди». Когда человека немного приперли к стенке, он изменил это утверждение и говорит: «Я стараюсь жить по Нагорной проповеди». В ответ я ему сказал: «Хорошо, давайте посмотрим. Там получается, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, виновен в убийстве. А убийство – это смертный грех. Вот человек, который совершил убийство, сам будет достоин смерти. Неужели вы можете сказать, – говорю я своему школьному учителю, – что вы так вот всегда спокойно, без гнева относитесь к своим ближним?» Он говорит: «Не, ну как? Иногда гневаюсь, но я вообще-то не гневливый человек. Я достаточно спокойный». Я говорю: «Хорошо, вам уже немало лет. Вот сколько человек было в вашей жизни, на которых вы разгневались? Если принимать Нагорную проповедь буквально, то вот это столько человек вы убили. Вы виновны в жизни или в гибели этих людей. Если вы действительно стараетесь жить по Нагорной проповеди, вот это на вас». Ему стало не по себе, но потом он говорит: «Не, ну это, наверное, иносказательно сказано, да, вот как бы оно как-то ко мне не относится». Я говорю: «Хорошо. А как у вас насчет греха прелюбодеяния? Стремления к женщине, которая не является вашей женой?» Он говорит: «Не, у меня с этим спокойно. Я в браке уже 50 лет. Ну и, в общем, все нормально». Он не понимал, куда мы идем. Потому что следующий мой вопрос был таким: вот смотрите, вы говорите, что пытаетесь жить по Нагорной проповеди. А в Нагорной проповеди говорится, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Были ли в вашей жизни женщины, на которых вы смотрели с вожделением, о которых вы думали словами песни: «Ах, какая женщина, мне б такую»? Он так подумал, подумал, говорит: «Ну, естественно, у какого мужчины их не было?» Я говорю: «Получается, что и вы, и любой мужчина виновны в грехе прелюбодеяния, в грехе, за который в Древнем Израиле побивали камнями. Получается, что Нагорная проповедь дает нам недостижимые горизонты, недостижимую планку ставит. И говорить о том, что я пытаюсь жить по Нагорной проповеди, можно только в двух случаях. Либо мы плохо понимаем эту самую Нагорную проповедь и не понимаем последствий, да, вот все, что она значит. Либо мы лукавим и на самом деле, конечно, пытаемся, но осознаем, что плохо у нас получается, и при этом о том факте, что у нас плохо получается, не говорим. Итак, первый взгляд на Нагорную проповедь. Нагорная проповедь – это единственное Евангелие. Мы живем или стараемся жить по Нагорной проповеди. Этот взгляд у нас рассыпается вдребезги. А мы не можем жить по Нагорной проповеди своей силой. Чего-то нам не хватает. Чего-то существенного. Чего-то важного. Кстати говоря, сделаю здесь еще одно добавление. Когда утверждают, будто Нагорная проповедь и есть все Евангелие, ну, тоже получается какое-то лукавство. Потому что, например, в Нагорной проповеди нет важнейшей евангельской темы – страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Ведь именно эта тема образует Евангелие. «Если Иисус не воскрес, то тщетна вера наша», скажет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Получается, что если мы утверждаем, будто Нагорная проповедь – это все Евангелие, то мы тоже несколько лукавим, упуская одну из важных евангельских тем. Итак, разговоры о том, что Нагорная проповедь – это все Евангелие, или я живу по Нагорной проповеди, оказываются безосновательными. Есть и другие христиане, другая крайность, скажем так. В России представителей этой крайней точки зрения, к счастью, очень-очень мало, но она существует, и вы можете столкнуться с текстами, которые пишут представители именно этой точки зрения. Это мысль о том, что Нагорная проповедь вообще принципиально не для нас. Люди, которые стоят на этой точке зрения, скажут о том, что вот в Новом Завете для нас это смерть и воскресение Иисуса Христа, для нас служение, которое Иисус нес по воскресении своем, и то частично. Ну и послания, они, конечно, точно для нас. А вот Нагорная проповедь была предназначена Израилю. И мы, конечно, можем это прочитать, тем более, что в Слове Божьем эта проповедь написана, но ни к чему эта проповедь нас не обязывает. Это не наш текст. Давайте задумаемся над этим. Получается, что в Евангелии записаны вещи, которые нам не нужны. Тогда мы начинаем быть похожими на либералов, которые отделяют подлинные слова Иисуса Христа, ну или, скажем так, с их точки зрения подлинные слова, от всего, опять же, с их точки зрения, наносного, привнесенного в Евангелие. Такое отделение весьма опасно. И оно противоречит самому духу Евангелия. Помните, мы говорили о том, что все Писание богодухновенно. Чтобы не ошибиться в формулировке, а здесь действительно нужны точные формулировки, скажу так. Действительно, Нагорная проповедь была обращена к иудеям, которые жили до распятия и до воскресения Иисуса Христа. Но при этом касается она всех христиан, в том числе и нас. Еще раз, чтобы это было понятно. Действительно, первоначальной аудиторией Нагорной проповеди были иудеи, которые жили до воскресения Иисуса Христа. Более того, начальной аудиторией Нагорной проповеди были ученики Иисуса Христа. Через пару минут объясню, почему. Но эта проповедь относится и к каждому из нас. Вот как она относится и как ее читать, об этом мы с вами будем говорить. Откроем Евангелие от Матфея, 5 глава, и начнем читать с 1 стиха. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». Проповедь обращена, конечно, к ученикам. К Иисусу подошли именно ученики. Они оказались тесным, плотным, малым кругом слушателей. И мы читаем в начале проповеди о том, что Иисус учил их, то есть своих учеников. Теперь на минутку откроем 7 главу Евангелия от Матфея, 28 и 29 стихи. Это конец Нагорной проповеди. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его,
ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Опять слово «их» Иисус учил, но на сей раз он учит уже народ. Так кого же? Учеников или народ? Знаете, в Евангелиях такой прием есть, мы увидим его очень часто. Иисус говорит преимущественно ученикам, но слышат это также и другие люди. Уверяю вас, что порою мы делаем то же самое и делаем совершенно осмысленно. Мы говорим одному человеку и знаем, что рядом с ним стоят другие люди. Другие люди тоже услышат. Но наши слова прежде всего обращены к нашему первоначальному слушателю. То есть к первоначальному вот этому человеку, к которому мы обращаемся. Вот Иисус начинает учить. Третий стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Остановимся на минутку, потому что сегодня больше прочитать мы уже не успеем. Что же это такое? О каких людях здесь говорится? Кто такие нищие духом? Кто такие плачущие? Кто такие кроткие? Иногда Нагорную проповедь неправильно понимают. Сюда как бы вставляют слово «будьте». Будьте нищими духом, потому что вы блаженны, потому что. Будьте плачущими, потому что вы блаженны, потому что. И так далее. Но здесь нет вот этого посыла повелительного наклонения. Это не заповедь. Это описание. Нагорная проповедь – это проповедь о жизни людей, которая возможна только под водительством Святого Духа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Главная цель Нагорной проповеди – это показать людям закон царства. Пришел царь Иисус, и он показывает свой закон. Часто говорят о том, что этот закон противоречит самой установке жизни современного мира. Так оно и есть. Когда вы услышите такой комментарий, не спорьте, потому что этот комментарий абсолютно справедлив. Обычный мир, греховный мир, мир, искореженный грехопадением, не может жить по таким законам. Эти законы невозможно навязать греховному миру. Если даже парламенты всех стран вдруг примут кодексы, своды законов, которые будут соответствовать Нагорной проповеди, все равно не изменятся сердца людей. Люди останутся прежними. Нагорная проповедь – это закон Царства Христа. Нагорная проповедь будет исполнена целиком, когда Христос установит свое царство на этой земле. Иисус будет, тогда это произойдет. Нельзя заставить людей жить по Нагорной проповеди каким-то внешним образом, через внешнее воздействие. Но при этом Нагорная проповедь – это зеркало, которое позволяет нам увидеть Божие совершенство и в сравнении с ним понять нашу греховную природу. Когда человек говорит о том, что вот я пытаюсь жить по Нагорной проповеди, и у меня более или менее получается, это история человека и его гордости. В своей гордыне он думает, что у него получается. Гораздо честнее сказать так. Я читаю Нагорную проповедь, и я понимаю, что для меня она абсолютно недостижима. Если мы честно читаем Нагорную проповедь, то понимаем, что мы не в состоянии так жить. При честном прочтении Нагорная проповедь приводит нас к Иисусу Христу. Смотрите, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. А давайте я буду кротким. А давайте я буду нищим духом. А давайте я стану именно таким. Для чего? Для того, чтобы получить все то, о чем говорится. Смотрите, как только мы так сказали, мы переставили все с ног на голову. В Нагорной проповеди говорится о качествах человека, но все остальное — это последствия качеств. Не цель, ради которой мы эти качества приобретаем, а последствия того, что мы эти качества уже имеем. Вы поняли разницу? Вы услышали ее? Если нет, то представьте себе человека, который хочет жениться на женщине с большим приданным и связями. Он говорит: я сделаю ее своей женой, чтобы мне приобрести первое, второе, третье, десятое. Вопрос: а если бы у нее не было этого приданного, этих связей, ты бы был заинтересован в том, чтобы она стала твоей женой? А если эта лягушка не только еще не превратилась в царевну, но ты не знаешь, превратится она или нет, ты возьмешь ее как лягушку? Вот это принципиальная разница между подходом, который говорит: я хочу получить благословение от Бога, и поэтому я постараюсь сделать то и другое, и третье. И подходом, который начинается с наших качеств, и в котором благословение Божие – это нечто прилагающееся к нашим качествам. Это совершенно разные вещи, это совершенно разные подходы. Путать их действительно нельзя. Нагорная проповедь не говорит: будьте такими. Нагорная проповедь говорит: вот смотрите, смотрите, как делает Бог. Смотрите, насколько вы на данный момент не дотягиваете, и что с этим делать. Внимательные читатели мне сейчас возразят. Я, кстати, очень надеюсь, что вы захотели мне возразить, потому что это означает, что вы внимательные читатели и слушатели. Ну как же Нагорная проповедь не говорит «будьте»? 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Значит, будьте, и все говорится напрямую. Да, но вы послушайте, что говорится. «Будьте совершенны, как совершен кто? Как совершен Бог?» Я думаю, вот это и есть высшая точка Нагорной проповеди. Если я честный человек, то, прочитав этот стих, я скажу: не могу. Вот покажите мне, как. У меня у самого это не получается. Теперь давайте попытаемся выстроить некий план Нагорной проповеди. У меня получается такой план. Первые 16 стихов, это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 16 стих, это отношение подданных Царства Божия к самим себе. Вот если мы уже сейчас в этом мире, в этой жизни подданные Божьего Царства, то как мы относимся к самим себе? Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 16 стихи. Дальше. Отношение подданных Царства к закону. Имеется в виду, конечно, Божий закон. Это 5 глава, с 17 по 48 стихи. Дальше, третья часть. Отношение подданных Царства Небесного к Богу. Это 6 глава. И, наконец, отношение подданных Царства к другим людям. Это 7 глава. Перейдем к тексту. У нас не так много времени сегодня осталось, но уж сколько есть. Третий стих. «Блаженны нищие духом». Иисус не говорит, как стать нищими духом. Он просто говорит, что они блаженны. Дело в том, что сегодня только спасенный грешник может познать подлинное нищенство духа. Этот стих, эта мысль о том, чтобы быть нищими духом, на самом деле это основа всей Нагорной проповеди. Вот когда мы поймем, что без Бога для нас невозможно, Вот тогда и только тогда мы становимся нищими духом. Некоторые хвалятся и говорят, что вот я живу по Нагорной проповеди. Но если вы хвалитесь, какое уж тут нищенство. Вы фактически говорите, что у вас все есть. Для вас ваши похвалы стали заменой действия Духа Божия. Интересно, что в Евангелии постоянно мы читаем о том, что мы бедные, мы нищие, но при этом мы становимся источником богатства для многих. Об этом говорит, например, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 глава. «Мы, нищие духом, действительно многих сделали богатыми, многих обогатили, обогатили через проповедь Евангелия, через Божию весть». Почему? Потому что, когда я понимаю, что мне от себя сказать нечего, вот тогда я чисто и в неизмененном виде проповедую Слово Божие. Пока я не понял, что мне от себя сказать нечего, я буду пытаться быть таким милым, добрым, умным, мудрым. Но мудрость эта оказывается только человеческой. Кстати, вот эти заповеди блаженства, которые мы с вами прочитали в 3, 4, 5 стихах, да и в следующих тоже, даны уже в Ветхом Завете. Здесь много ветхозаветных аллюзий, много ветхозаветных намеков. Я надеюсь, что вы читаете Библию вместе с нами. Сейчас у нас нет времени перечитать эти ветхозаветные стихи. Я только их назову, а вы найдите их, пожалуйста, и прочитайте сами. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 12 стих. Сафония 3:12, прочитайте. Михей, пророк Михей, это один из малых пророков. 7 глава, 1 стих. Вот, по крайней мере, эти стихи. 36-й псалом, особенно 10-й, 11-й стихи. А теперь смотрите. Мы с вами сказали о том, что Нагорная проповедь – это не призыв к какому-то конкретному делу. И более того, нищие духом, плачущие, кроткие – это не описание дел. Это некое состояние. Вот это внутреннее состояние сопровождается и благословением, сопровождается и блаженством. Мы такие внутри, соответственно, Бог дает нам особое благословение по этому внутреннему состоянию. Мы не можем быть кроткими, нищими духом без Христа. Кто-то скажет, а плачущие? Плакать без Христа тоже невозможно. Ну как так? Ну многие ведь плачут. Это совершенно верно. Но плач этот по разному поводу. Если человек плачет о том, что его поймали, он совершил грех, его поймали. Мужчина был неверен жене, она узнала о том, что он неверен. Он плачет и говорит, прости меня, я вернусь, я буду верным. А на самом деле думает одно и то же. Ну как же, на работе узнают, что я развелся, у меня высокая должность, нехорошо же будет. Ну как же, я не знаю, как мне теперь дальше жить, квартиру делить придется. Понимаете, вот если человек плачет в таком состоянии, то к нему никак не применить 5 главу. 4 стих. Нагорная проповедь уникальна. Об этой уникальности мы с вами еще поговорим. Я понимаю, что кого-то из вас, возможно, уже шокировал. Ну что же, читайте Писание. И мы встретимся в следующей программе, в следующей нашей беседе, когда продолжится наше путешествие по страницам Библии. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.